В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. Одним из основных прав человека, лишенного свободы, является его право обращаться в случае необходимости в органы власти. До недавнего времени порядок подачи обращений от заключенных был определен административным регламентом, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации в 2012 году. Однако весной этого года по каким-то причинам приказ был отменен, и теперь, согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, работа с обращениями граждан вновь ведется в соответствии с регламентом 2006 года и рядом других нормативных актов Российской Федерации. В этих документах определен стандарт и порядок организации личного приема заключенных, рассмотрение их устных и письменных предложений, заявлений и жалоб, принятие по ним решений и направление ответов. При этом отмечается, что заявителями могут быть не только российские, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, также могут направлять свои обращения и в форме электронного сообщения. Правозащитники часто сталкиваются с тем, что заключенные при подаче жалоб допускают досадные ошибки, не позволяющие им получить желаемый результат. Иногда они связаны с недостаточной информированностью, хотя администрации учреждений обязаны информировать всех, кто в них содержится, о порядке предоставления этой государственной услуги. У микрофона сотрудник общественной организации «Центр содействия реформе уголовного правосудия» Валентина Фридман.
Информация о порядке приема устных и письменных заявлений заключенных должна быть доступна всем еще на этапе карантина. В следственном изоляторе, в карантинном помещении должны висеть стенды. Представлена вся информация о порядке подачи письменных и устных обращений. На этих стендах должны быть размещены извлечения из соответствующих законодательных и нормативно-правовых актов.
На этих же стендах должны быть представлены и образцы оформления необходимых документов.
И обязательным условием должно быть наличие списков всех вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления с почтовыми реквизитами, фамилии, имя, отчество должностных лиц. Кроме того, что информация расположена на стендах, которые не всегда удается прочитать, иногда их вешают слишком высоко, а саму информацию дают мелким шрифтом, информация может и должна доводиться посредством радиосвязи. Также по просьбе заключенных любой представитель администрации, а тем более сотрудник воспитательного отдела или социальной службы, должен дать ему необходимые разъяснения по порядку составления заявлений в личной беседе.
Общественные наблюдательные комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания неоднократно отмечали случаи, когда лица, находящиеся в карантине следственных изоляторов, не информировались о существовании документа, определяющего порядок их обращений в органы власти. В связи с этим правозащитники считают необходимым разработать специальные краткие памятки и разместить их в каждой камере. Полные же тексты федерального закона и нормативных актов сотрудники изолятора обязаны предоставлять по требованию заключенного. Контроль за выполнением этих рекомендаций, если они будут приняты, предлагается возложить помимо наблюдательных комиссий на прокуроров по надзору за исполнением наказаний. Если вы решаете обратиться в государственный орган, для достижения желаемого результата крайне важно соблюдать как общие правила письменной речи, так и специальные требования, предъявляемые к отдельным видам письменных документов. Прежде чем приступить к написанию любого документа, жалобы, заявления, обращения, ходатайства, необходимо четко уяснить для себя ответы на два взаимосвязанных вопроса. Первый вопрос – кому вы пишете? И второй – для чего вы пишете? Ответить на первый вопрос «кому» довольно просто. Достаточно знать сферу деятельности и точное название организации или должность адресата. Если ваше обращение неправильно адресовано, то реакция на него может и не последовать. Несколько сложнее ответ на второй вопрос – для чего вы пишете? То есть, какого результата вы хотите добиться? Хотите ли вы получить новую информацию, обосновать свою правовую позицию или хотите опровергнуть доводы адресата? Ответив на эти вопросы, вы поймете, как должен выглядеть написанный вами документ и какие слова и выражения вы должны в нем использовать. Любой написанный вами документ должен быть выдержан в деловом, спокойном, неэмоциональном тоне. За редким исключением, в жалобах, заявлениях, обращениях неуместны вопросительные и восклицательные предложения. Но при описании каких-то событий для лучшего восприятия вашей информации эмоциональность может оказаться необходимой. Главное, чтобы текст был понятен адресату. У микрофона сотрудник Центра содействия реформе уголовного правосудия Валентина Фридман.
Уже несколько лет я читаю все поступающие в нашу общественную организацию обращения заключенных. И, исходя из своего опыта, хочется дать несколько советов тем, кто собирается написать письмо с просьбой или заявлением. Не обязательно в общественную организацию, а вообще в любую организацию или конкретному должностному лицу. Для того, чтобы с текстом было легко работать, нужно придерживаться основных требований: ясность, понятность, уважение к адресату. Ну, что такое ясность? Нужно стараться так формулировать свою мысль, чтобы слова, выражающие эту мысль, могли быть истолкованы только так, как вы задумывали, и никак иначе, и чтобы исключали возможность различного толкования вашего текста. Что значит понятность? Адресат должен понимать то, что ему написано. Есть несколько приемов, которые позволяют улучшить текст для того, чтобы он был более понятен. Пишите короткими фразами. Старайтесь выражать каждую мысль отдельным предложением. Если есть возможность четко и сжато изложить существо вопроса на одном листе, то старайтесь не пускаться в многословные рассуждения на несколько страниц. Ну, человеку всегда легче прочитать один лист, максимум два, потому что дальше уже начинает расплываться внимание читающего. Но бывает, что для четкого толкования вашего текста, для того, чтобы исключение малейшей неясности, нужно именно подробное многостраничное изложение. Как быть, решать вам.
Анализ писем, поступающих от заключенных в Центр содействия в течение многих лет, показал, что почти каждый заявитель ответственно подходит к процессу написания письма. По письмам видно, что авторы знают, ради чего они пишут, какого результата хотят добиться, но этого недостаточно, продолжает Валентина Фридман.
К сожалению, мало кто из авторов задает себе вопрос «Для кого пишу?». А это очень важный вопрос. Точнее, наиболее важен на него ответ. И в результате в нашу общественную организацию присылают оригиналы документов и просят после ознакомления вернуть документы. Это неправильно, потому что те, кто присылают данные документы, не ответили для себя на вопрос «Для кого пишу?». Я понимаю заключенных, они достаточно долго общались с судами, прокуратурой и привыкли, что присланные ими документы или возвращаются назад с ответом, или же подшиваются к делу. Но это государственное учреждение, и этим учреждением инструкциями предписано возвращать присланные заявителям документы или подшивать их к делу. А у общественной организации нет ни финансовой возможности пересылать документы, ни возможности хранить чужие документы, и, главное, у нее нет обязательства перед вами хранить ваши документы.
Просим вас, уважаемые слушатели, внимательно отнестись к этим рекомендациям и при обращении в общественную организацию направлять свои документы, а тем более оригиналы, только в том случае, если сама организация их у вас запросила. В конце концов, любые документы могут вам понадобиться и не только во время отбытия наказания, но и после освобождения, которое рано или поздно наступит. И еще несколько рекомендаций тем, кто обращается в организации и учреждения, неважно какие – государственные или общественные. Позаботьтесь, чтобы ваша бумага не вызвала отторжение у читателя одним своим видом. Старайтесь не писать сплошным текстом, делайте абзацы. Это поможет адресату в восприятии текста. Соблюдение правил русского языка – неотъемлемый компонент письменного документа и условие его эффективности. Текст с множеством грамматических ошибок, в котором слова не сочетаются друг с другом, в котором отсутствуют знаки препинания, даже если он содержит глубокие мысли, неоспоримые факты и написан простым языком, производит неприятное впечатление и едва ли достигнет цели. При подготовке своих обращений постарайтесь сами заранее ознакомиться с соответствующими законодательными актами. Это поможет на первом же этапе исключить грубые ошибки. Однако помните, что законодательство часто меняется, дополняется, проверяется судебной практикой. В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации не могут применяться официально не опубликованные законы и другие документы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина. Официальная публикация нормативного акта – это его первая публикация в специально созданном издании – журнале, газете, интернет-портале, рассказывает Валентина Фридман.
Каждая библиотека учреждения уголовно-исполнительной системы обязана выписывать российскую газету. Российская газета – это орган, которым официально публикуются правовые акты правительства России, федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты Государственной Думы, вот, например, постановление об амнистии, стоит искать именно в российской газете. И указы распоряжения президента Российской Федерации.
Это наиболее доступный для заключенных источник правовой информации. Если же необходимо найти более старые нормативные акты, тогда можно обратиться за помощью к своим родственникам. Они могут пойти в библиотеку и там получить специализированные журналы. Например, «Собрание законодательства Российской Федерации», «Бюллетень международных договоров», «Вестник Конституционного суда Российской Федерации». Уже по их названию можно определить, какого рода документы в них содержатся. Кроме того, большинство районных библиотек сейчас осуществляют интернет-поиск документов и их распечатку. Для успешного поиска документов стоит знать, что нормативные акты делятся на те, которые подлежат регистрации в Министерстве юстиции, и те, которые не регистрируются и публикуются в ведомственных журналах или на сайтах. Продолжает Валентина Фридман.
Постановление Пленума Верховного Суда, решение Верховного Суда, постановление его Президиума по различным конкретным делам нужно искать в бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. Это можно найти на сайте самого Верховного Суда или же в библиотеках. Этот бюллетень издается с 1961 года.
С 10 ноября 2011 года открыт официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. Он также входит в число источников официального опубликования текстов федеральных законов, актов Палат Федерального Собрания, актов Президента России. Очень полезны сборники нормативных актов с комментариями. Они позволяют не только прочитать текст закона, но и разъяснение к нему, а также другие связанные с ним документы. Но помните, что любой комментарий не является источником права, и нет смысла ссылаться на него в суде. Например, комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией председателя Верховного суда Лебедева является очень серьезной книгой, которая лежит на столе у каждого уважающего себя судьи, прокурора, следователя или адвоката, занимающегося уголовными делами. Но чтобы выиграть уголовное дело, недостаточно просто принести этот солидный том следователю или в суд и показать то, что там написано, поскольку ссылаться нужно на законы, о которых в нем говорится, а не на личное мнение комментатора. Желаем вам удачи. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!